Глава 10. Известно, ум написан на челе. Старик был с виду мудр, в суждениях трезв. Эдмунд Спенсер, Королева-фей.
«Вы считаете?» — заговорил престарелый сухонький доктор, казавшийся еще меньше из-за массивных очков в роговой оправе своего костюма и высокой спинки кресла. «Что я похож на Ганди?»
Страйк изумленно хохотнул, и именно эта мысль крутилась у него в голове. Доживший до 81 года, этот врач, казалось, ужался внутри своей одежды. Ворот и манжеты сорочки зияли круглыми отверстиями, из брючин торчали костлявые лодыжки в черных шелковых носках. Из ушей и над ушами торчали пучки седых волос. На добродушном коричневом лице выделялись орлиный нос и черные птичьи глаза, сверкающие, проницательные, будто неподвластные старости. На отполированном до блеска кофейном столике не было ни пылинки. Гостиная, по-видимому, использовалась лишь по торжественным случаям. Обои цвета темного золота, диваны, кресла светились первозданной чистотой в осеннем свете, проникавшем сквозь тюлевые занавески с бахромой. По бокам от окна попарно висели 4 фотографии. Из золоченых рамок смотрели 4 девушки-брюнетки, каждая в академической шапочке и мантии с университетским дипломом в руках. Миссис Гупта, крошечная, глуховатая, седая, успела рассказать Страйку, какие факультеты окончили ее дочери. 2 — медицинский, 1 — иностранных языков и 1 — информационных технологий. И насколько преуспели каждая в своей области. Она также показала ему фотографии 6 внуков, которыми дочери на данный момент осчастливили их с мужем. Бездетной оставалась только младшая, но у нее еще все впереди, непререкаемо, как Джон, добавила миссис Гупта. «Без детей счастья не будет». Подав мужу и Страйку чай в фарфоровых чашках и тарелку печенья, рулетиков с инжиром, миссис Гупта удалилась в кухню, где горланила реалити-шоу «Бегство в деревню».
«К слову, мой отец в юности познакомился с Ганди, когда тот в 31 году приехал в Лондон», — сказал доктор Гупта, выбирая себе рулетик с инжиром. «Папа тоже оканчивал юридический факультет, но после Ганди. Наша семья была побогаче. В отличие от Ганди, моему отцу хватило средств, чтобы приехать в Англию вместе с женой. Когда папа получил диплом судебного адвоката, родители приняли решение остаться в Соединенном Королевстве, а мои близкие родственники стали жертвами раздела Индии. Нам еще повезло, но оба моих деда с семьями, а также 2 тетушки были убиты при попытке выехать из Восточной Бенгалии. Их зарезали», — добавил доктор Гупта. «А тетушек перед тем изнасиловали».
«Мои соболезнования». Страйк не ожидал, что беседа повернет в такое русло. Он успел раскрыть блокнот и теперь, занеся ручку, сидел с самым глупым видом.
«Мой отец», — жуя рулетик, задумчиво покивал доктор Гупта, «до конца своих дней мучился угрызениями совести. Он считал, что обязан был либо остаться и защитить их всех, либо погибнуть вместе с ними. Кстати сказать, Марго не желала знать правду о разделе Индии», — сообщил вдруг доктор Гупта. «Естественно, мы все жаждали независимости, но подготовительный этап был организован плохо.
Из рук вон плохо. Около 3 миллионов человек пропали без вести. Изнасилование, зверство, расколотые семьи. Были допущены непростительные ошибки. Совершались омерзительные акции. Как-то у нас с Марго разгорелся спор на эту тему. Спор, конечно, дружеский, — улыбнулся он. Просто Марго романтизировала народные восстания в дальних странах. Она не подходила к цветным насильникам и палачам с той же меркой, что к белым истязателям, которые топили детей иноверцев. По-моему, она разделяла взгляды Сухроварди, который считал, что кровопролитие и хаос — не абсолютное зло, если вершатся во имя правого дела.
Задумчиво покивав, доктор Гупта проглотил печенье и добавил:
«А ведь никто иной, как Сухроварди, инспирировал великую калькутскую резню. За сутки погибли 4000 человек».
Из уважения Страйк выдержал паузу, нарушаемую только кухонным телевизором. Убедившись, что тема кровавого террора исчерпана, он воспользовался моментом.
«Вы хорошо относились к Марго?»
«О, да!» — улыбнулся Диниш Гупта. «При том, что иногда ее взгляды и убеждения меня поражали. Я родился в традиционной, хотя и европеизированной семье. До того, как мы с Марго стали вместе работать в амбулатории, я никогда тесно не общался с самопровозглашенной эмансипированной дамой. Мои друзья по медицинскому факультету, предыдущие партнеры, все были мужчинами».
«Она оказалась феминисткой, да?»
«До мозга костей»,
— с улыбкой подтвердил доктор Гупта.
«Поддразнивала меня за мои костные, как ей казалось, воззрения. Марго стремилась всех воспитывать, хотели того окружающие или нет».
У доктора Гупты вырвался тихий смешок.
«На добровольных началах вступила в ПАР, в просветительскую ассоциацию рабочих, понимаете? Сама она происходила из бедной семьи и горячо отстаивала идею образования взрослых, особенно женщин. Уж кого-кого, а моих дочерей она бы похвалила».
Развернувшись в кресле, Диныш Гупта устроился лицом к фотопортретам.
«Джилл по сей день горюет, что у нас нет сына. А я не жалуюсь, ничуть не жалуюсь», —
повторил он и вновь повернулся к Страйку.
«Согласно реестру Генерального медицинского совета, — сказал Страйк, — в той же амбулатории Сент-Джонс занимал кабинет еще один врач общей практики, некий Джозеф Бреннер. Это так?»
«Доктор Бреннер, как же? Как же, совершенно верно!» — подтвердил Гупта. «Подозреваю, что его бедняги уже нет в живых. Ему бы сейчас было за 100 лет. В том районе он много лет трудился в одиночку, а уж потом пришел к нам в новую для себя амбулаторию. С собой привел Дороти Оукден, которая 20 с лишним лет печатала для него на машинке всю документацию. Мы взяли ее на должность секретаря-машинистки. Женщина в возрасте. По крайней мере, такой она мне виделась в ту пору».
Гупта опять усмехнулся.
«Теперь-то я понимаю, что было ей не более 50. Замуж вышла поздно, вскоре овдовела. Не знаю, как сложилась ее судьба».
«Кто еще работал с вами в амбулатории?»
«Так, дайте подумать. Дженнис Битти, процедурная медсестра, весьма квалифицированная, лучшая из всех мне известных. Вышла из лондонских низов, как и Марго, не понаслышке знала тяготы и лишения бедности. В ту пору Кларкенуэлл еще не стал престижным районом».
«Адрес ее у вас случайно не сохранился?» — спросил Страйк.
«Надо проверить», — ответил доктор Гупта. «Я спрошу Джилл».
Он начал выбираться из кресла. «Потом, когда мы закончим беседу», — остановил его Страйк, боясь прервать нить стариковских воспоминаний. «Продолжайте, пожалуйста. Кто еще работал с вами в амбулатории Сент-Джонс?»
«Надо подумать»,
— повторил доктор Гупта, медленно устраиваясь в кресле.
«Было у нас две регистраторши, молоденькие, но с ними, к сожалению, связь потеряна. Как же их звали?»
«Случайно не Глория Конти и Айрин Булл?» Эти имена Страйк выудил из старых газетных репортажей. Он даже нашел выцветшее фото, на котором были изображены две девушки скорбного вида, одна стройная, темноволосая, другая блондинка, скорее всего, крашеная, решил Страйк, у входа в амбулаторию. В статье из Daily Express сообщалось, что Айрин Булл, медрегистратор, 25 лет, высказалась так: «Это ужас. Нам ничего не известно. Мы все еще надеемся, что она вернется. Возможно, у нее потеря памяти или что-то в этом роде». Глория фигурировала во всех газетных материалах, которые попадались на глаза Страйку, потому что оказалась последней, кто видел Марго живой. Она только сказала: «Счастливо, Глория, до завтра». Вид у нее был совершенно обычный, но, может, немного усталый после рабочего дня, тем более, что она задержалась. Там был экстренный случай. На встречу с подругой она немного запаздывала. В дверях раскрыла зонт и ушла.
«Глория и Айрин», — покивал доктор Гупта. «Да, именно так. Обе молодые. Очевидно, живут и здравствуют по сей день. Но где их искать, ума не приложу».
«И это весь персонал?» — уточнил Страйк.
«Да, кажется, весь. Нет, постойте!» — спохватился Гупта, поднимая руку. «Была еще уборщица, родом с Ямайки. Как же ее звали?»
— он наморщил лоб.
«Боюсь, не припомню».
Страйк впервые слышал, что в амбулатории служила уборщица. У себя в конторе он поддерживал порядок сам. Робин тоже не гнушалась наводить чистоту, а в последнее время подключилась и Пат. Он записал: «Уборщица, Ямайка». «Какого она была возраста, не подскажете?»
«Затрудняюсь сказать», — ответил Гупта и деликатно добавил. «У темнокожих дам возраст определить сложнее. Вы согласны? Они дольше сохраняют моложавый вид. Но у той, по-моему, были дети, так что не совсем уж молоденькая. Между 30 и 40?» — с надеждой предположил он.
«Итак, три врача, секретарь-машинистка, два медрегистратора, процедурная сестра и уборщица», — подытожил Страйк.
«Совершенно верно. Все составляющие успешного медучреждения», — заключил доктор Гупта. «Но нам не везло. С самого начала одна встряска за другой».
«Вот как?» — Страйк встрепенулся. «Из-за чего?»
«Из-за личной несовместимости», — не задумываясь, ответил Гупта. «С возрастом я все отчетливее понимаю, что в любом деле главное — команда. Квалификация, опыт чрезвычайно важны, но если команда не срослась...»
Он сцепил костлявые пальцы.
«Успеха не жди. Поставленных целей не достигнуть. Так и вышло в Сент-Джонсе. Жаль, конечно, очень жаль. Потенциал у нас был неплохой. Наша амбулатория пользовалась особой популярностью среди женщин. Они зачастую предпочитают наблюдаться у врачей своего пола. У Марго и Дженнис от пациенток отбоя не было. Но внутренние трения не прекращались. Доктор Бреннер присоединился к нашей амбулатории ради более современного помещения, но всегда держался обособленно. А впоследствии даже стал проявлять кое-кому открытую неприязнь.
«И кто же вызвал у него особую неприязнь?» — спросил Страйк, уже предугадывая ответ.
«К сожалению, — грустно начал доктор Гупта, — он не взлюбил Марго. Положа руку на сердце, Джозеф Бреннер, как мне кажется, вообще недолюбливал женщин, грубил девушкам из регистратуры. Конечно, они, в отличие от Марго, не могли ему ответить. По-моему, он уважал Дженнис. Она, знаете ли, была профессионалом высшей пробы и не такой задирой, как Марго. А с Дороти всегда был корректен, и та отвечала ему безраздельной преданностью. Но против Марго ополчился с самого начала».
«А по какой причине, как вы считаете?»
«Ох!»
Воздев ладони, доктор Гупта жестом безнадежности уронил их на колени.
«Положа руку на сердце, у Марго, не поймите превратно, я хорошо к ней относился, наши споры никогда не выходили за пределы дружеской пикировки. Но у нее был взрывной характер. Доктор Бреннер отнюдь не сочувствовал феминизму. Он считал, что место женщины дома, с детьми, а Марго работала на полную ставку, хотя дома у нее оставалось новорожденное дитя. Бреннер этого не одобрял. Наши совещания проходили в обстановке постоянной напряженности. Он выжидал, когда слово возьмет Марго, и сразу начинал ей перечить, причем громогласно. Вот таким он был грубияном, этот Бреннер. Считал, что регистраторши должны знать свое место, придирался к длине юбок, к прическам. На самом-то деле, при том, что хамил он в основном женщинам, мое мнение таково. Он попросту не любил людей.
Странно. — заметил Страйк. — Докторам такое не свойственно.
— Ну, знаете, — усмехнулся Гупта, — вам только кажется, что это большая редкость, мистер Страйк. Мы, доктора, такие же люди, как и все остальные. Это миф, что мы, как один, призваны любить все человечество. Однако, по иронии судьбы, самым слабым звеном нашего коллектива оказался сам Бреннер. Наркозависимый.
«Да что вы говорите? Неужели?»
«Употреблял барбитураты», —
подтвердил Гупта.
«Да-да, барбитураты. Нынче такие номера не проходят, но он заказывал их в неимоверных количествах, хранил у себя в кабинете под замком среди лекарственных препаратов. Очень сложный был человек, эмоционально закрытый, без семьи, и это пагубное пристрастие».
«Вы не пробовали с ним потолковать?» — спросил Страйк.
«Нет»,
— с грустью ответил Гупта.
«Раз за разом откладывал, хотел удостовериться на 100%, прежде чем затрагивать такую тему. Я потихоньку наводил справки, так как подозревал, что он использует адрес своей прежней практики в дополнение к нашему, чтобы удваивать объем заказов и пользуется услугами разных аптек. Поймать его за руку не удавалось. Сам бы я, наверное, вообще ни о чем не догадался, если бы не Дженнис, которая пришла ко мне и сказала, что своими глазами видела у него в открытом шкафу нешуточные запасы. А потом призналась, что как-то вечером после ухода последней пациентки застукала его за рабочим столом в сумеречном состоянии. Не берусь утверждать, что от этого он хуже работал. По большому счету, нет. Бывало, я в конце рабочего дня замечал у Бреннера
несколько остекленелый взгляд и прочее. Но ведь ему было уже недалеко до пенсии. Мне думалось, он просто утомляется.
А Марго знала о его зависимости? — поинтересовался Страйк.
— Нет, — сказал Гупта. — Я с ней не делился, хотя, наверное, зря. Мы с ней были деловыми партнерами, уж ей-то я должен был сказать, чтобы мы смогли прийти к общему решению. Но я боялся, что она тут же помчится к нему в кабинет и устроит скандал. Марго, если была уверена в своей правоте, всегда рвалась в бой, и я временами думал, что ей недостает такта. Неизвестно, чем закончилась бы ее стычка с Бреннером. Здесь требовалась деликатность, ведь неопровержимых доказательств у нас не было. А после исчезновения Марго пристрастие доктора Бреннера к барбитуратам уже стало наименьшей из наших бед.
Вы продолжали сотрудничать с Бреннером после исчезновения Марго? — спросил Страйк.
— Да, пару месяцев, но вскоре он вышел на пенсию. Я еще немного поработал в Сент-Джонсе, но потом перебрался в другое место. Чтобы только унести ноги, амбулатория Сент-Джонс у всех вызывала слишком много неприятных ассоциаций.
Как бы вы могли охарактеризовать отношения Марго с другими сотрудниками?
Ну, давайте разберемся.
Гупта взял с тарелки второй рулетик с инжиром.
Дороти, секретарь-машинистка, всегда ее недолюбливала, но, думаю, из преданности доктору Бреннеру. Как я уже сказал, Дороти была вдовой. Женщины такого сорта фанатичные, прикипают к своему начальнику и стоят за него горой. Всякий раз, когда Марго или я чем-нибудь вызывали нарекания или претензии Джозефа Бреннера, вся наша с ней рукописная корреспонденция и отчеты, которые полагалось представлять в отпечатанном виде, неизменно перекочевывали в самый низ стопки. Анекдот, да и только. Компьютеров в те годы не было, мистер Страйк. Не то что нынче. «Айша!»
— он указал через плечо на верхнее фото с правой стороны от окна.
«Печатает сама. У нее в кабинете компьютер. Вся диагностика компьютеризирована. Это, конечно, большое подспорье. А мы зависели от милости секретаря-машинистки. Куда же без нее?» «Да, Дороти не любила Марго. Общалась с ней вежливо, но холодно. Впрочем...»
Гупта явно что-то припомнил.
«Дороти, как ни удивительно, все же пришла на барбекю. Как-то в воскресный день Марго устроила у себя дома барбекю, тем летом, которое предшествовало ее исчезновению», —
пояснил он.
«Она понимала, что коллектив у нас недружный, вот и пригласила всех в гости. Предполагалось, что барбекю поможет».
Он вновь сцепил пальцы, молча изобразив сплоченность.
«Ну и удивился же я появлению Дороти, зная, что Бреннер отказался сразу. Приехала она с сыном-подростком, лет, наверное, 13-14. Очевидно, у нее были поздние роды, особенно по меркам 70-х годов. Мальчишка вел себя нагло. Помню, муж Марго его отчитал, когда тот разбил ценную вазу».
Почему-то частному сыщику вспомнился родной племянник Люк, как ни в чем не бывало, раздавивший его наушники в Сент-Мозе.
«У Марго с мужем был прекрасный дом в Хэме. Муж работал врачом-гематологом. Большой сад. Мы с Джилл привезли с собой дочек, но поскольку Бреннер от приглашения отказался, а Дороти разобиделась за выговор сыну, план Марго, к сожалению, провалился. Разобщенность никуда не делась.
Значит, все остальные приглашения приняли?
Насколько я помню, да. Нет, постойте. Кажется, не пришла уборщица. Вильма!
Похоже, доктор Гупта был доволен собой.
Вот как ее звали, Вильма! Не ожидал, что вспомню. Я и тогда не твердо знал. Точно, Вильма не пришла. А остальные? Да, все собрались. Дженнис тоже сына привела. Мальчуган был помладше отпрыска Дороти и вел себя, помнится, куда приличнее. Мои дочери весь вечер играли с ним в бадминтон.
Дженнис была замужем?
Разведена. Муж ее бросил, ушел к другой. Она не отчаивалась, ребенка поднимала в одиночку. Дженнис была из тех, кто никогда не опускает руки. Молодчина. Жилось ей тогда нелегко, но, если не ошибаюсь, она потом опять вышла замуж. И я, когда об этом узнал, за нее порадовался.
Дженнис и Марго неплохо ладили?
Конечно. Даже когда у них случались размолвки, ни та, ни другая не обижались. Это особый дар.
И часто у них случались размолвки?
Совсем не часто,
— ответил Гупта.
Но на рабочем месте всегда возникают какие-нибудь проблемы. Мы их решали, во всяком случае старались решать демократическим путем. Нет-нет, Марго и Дженнис, как я уже сказал, умели дискутировать разумно и без обид. По-моему, они друг дружку ценили и уважали. Исчезновение Марго стало для Дженнис тяжелым ударом. Когда я решил отказаться от своего кабинета, она мне призналась, что после того происшествия неделю за неделей видит Марго во сне. Но эта история ни для кого из нас не прошла бесследно.
Негромко продолжал доктор Гупта.
Изменила каждого. Невозможно предвидеть, что знакомый тебе человек вдруг исчезнет без следа. Что-то здесь нечисто.
«Пожалуй», — согласился Страйк. «А как Марго ладила с двумя медрегистраторшами?»
«Ну, как вам сказать? Айрин, старшая из двух, была...»
Гупта вздохнул.
«Не подарок. Помнится, она не то чтобы грубила Марго, но случалось, как-то дерзила. Во время рождественского застолья, которое тоже, заметьте, организовала Марго, Айрин заметно перебрала. Они повздорили, вот только не помню из-за чего. Наверняка из-за какой-то мелочи. А прошло время, и я вижу, они прямо лучшие подруги. Когда Марго пропала, у Айрин случилась форменная истерика».
Они немного помолчали.
«Не спорю. Отчасти это могло быть лицедейством», — признал Гупта. «Но за ним, вне всякого сомнения, стояло неподдельное горе. А вот Глория... Бедняжка Глория просто убивалась. Марго была для нее не просто работодателем, а вроде как старшей сестрой, наставницей. Именно Марго решила взять ее в штат, закрыв глаза на отсутствие опыта. Но должен признать,
— рассудительно добавил Гупта,
— со своими обязанностями девушка справлялась прекрасно. Не отлынивала, все схватывала на лету, дважды ей повторять не приходилось. По-моему, выросла она в бедной семье. Дороти смотрела на нее свысока, она бывала очень недоброй.
Остается Вильма, уборщица. Страйк дошел до конца списка. Какие у нее были отношения с Марго?
«Чего не помню. Того не помню, выдумывать не буду», — ответил Гупта. «Держалась она тихо, как мышка, эта Вильма. Ни о каких трениях между ними я не слышал.
и после едва заметной паузы добавил: «Не хотелось бы искажать факты, но, сдается мне, у Вильмы был муж, дрянной человечишка. Марго, помнится, мне говорила, что Вильме давно пора с ним развестись. Уж не знаю, высказывала она это Вильме в глаза или нет, хотя, зная характер Марго...» «Кстати, — продолжал он, — я слышал, после моего ухода Вильме указали на дверь. Якобы она в рабочее время выпивала. У нее всегда был при себе термосок, но вы не принимайте мои слова за чистую монету. Я ведь могу что-то путать. Меня, как я сказал, в это время там уже не было».
Дверь в гостиную отворилась.
«Еще чаю?»
— осведомилась мисс Гупта, и, забирая поднос и остывающий заварочный чайник, решительно отказалась от помощи Страйка, вскочившего с кресла. Когда она вышла, Страйк сказал:
«Доктор Гупта, вы не будете возражать, если я попрошу вас мысленно вернуться в тот день, когда исчезла Марго?» Собравшись с духом, старичок-доктор ответил:
«Ничуть. Но должен вас предупредить. В памяти у меня остались только показания, которые я дал по горячим следам. Понимаете, мои воспоминания о событиях как таковых весьма туманны. В голове сохранилось лишь то, что я говорил следователю».
Страйк подумал, что свидетель нечасто бывает настолько критичен к себе. По опыту он знал, как цепко держатся люди за свои первоначальные показания, а потому важнейшие факты, не упомянутые в ранней версии, зачастую тонут под этим формализированным вариантом, заменившим собой действительность.
«Ничего страшного», — сказал он. «Что запомнилось, то и расскажите».
«Ну, это был день как день», — начал Гупта. «Единственное что, одна из девушек-медрегистраторов, Айрин, отпросилась к зубному и ушла в половине третьего. Мы, врачи, вели прием обычным порядком, каждый у себя в кабинете. До половины третьего в регистратуре дежурили обе девушки, а после ухода Айрин осталась одна Глория. Дороти стучал он машинке до пяти, то есть до конца своего рабочего дня. Дженнис до обеда вела амбулаторный прием, а во второй половине дня ходила по вызовам. Так у нас было заведено. Пару раз я видел Марго в дальнем конце коридора, где у нас был закуток с чайником и холодильником. Она радовалась за Вильсона».
«За кого?»
«За Гарольда Вильсона», — улыбнулся Гупта. «Накануне состоялись всеобщие выборы. Лейбористы вернулись к власти, причем с перевесом. Если вы помните, они с февраля возглавляли правительство меньшинства».
«А-а-а», — протянул Страйк. «Точно».
«Я вел прием до половины шестого», — продолжал Гупта. «Распрощался с Марго через распахнутую дверь ее кабинета. У Бреннера дверь была затворена, принимал пациента, видимо. Естественно, я не могу знать наверняка, что было после моего ухода, а потому ограничусь тем, что слышал от других».
«С вашего позволения», — остановил его Страйк, «мне было бы интересно узнать подробнее о том экстренном случае, из-за которого задержалась Марго».
Гупта
сложил пальцы домиком и покивал.
«Вы наслышаны о таинственной темноволосой даме? Все мои сведения о ней получены от крошки Глории. В Сент-Джонсе больных обслуживали в порядке живой очереди. Прикрепленные к нам пациенты приходили в удобное для себя время и ждали, сколько потребуется, за исключением экстренных случаев. Но та дама явилась с улицы. Она жаловалась на острую боль в животе.
Глория предложила ей присесть, а сама пошла узнать, примет ли незапланированную пациентку Джозеф Бреннер, который в тот момент был свободен, тогда как Марго еще вела прием. Но Бреннер уперся и ни в какую. Пока Глория его уламывала, Марго вышла из кабинета проводить последнюю пациентку, женщину с ребенком, и вызвалась принять ту пациентку с острой болью. У нее оставалось еще немного времени до встречи с подругой в пабе на той же улице. Со слов Глории Бреннер пробормотал: «Вот и славно», что для него было верхом любезности, а потом, надев пальто и шляпу, ретировался. Глория вернулась в регистратуру и сообщила больной, что Марго согласна ее принять. Дама зашла в кабинет и задержалась там дольше, чем планировала Глория. Минут 25-30, то есть до без четверти 6. А на 6 часов у Марго была назначена встреча. В конце концов пациентка вышла из кабинета и как в воду канула. Вскоре появилась Марго уже в пальто. Сказала Глории, что опаздывает, попросила запереть все помещения, вышла на дождь, и больше никто ее не видел.
Дверь отворилась, и в гостиную опять вошла миссис Гупта с чайником свежезаваренного чая. Страйк опять вскочил со своего места, и опять его услуги были отвергнуты. Когда жена доктора вышла, Страйк спросил:
«Почему вы назвали последнюю пациентку загадочной? Потому что в вашей амбулатории у нее не было карты или...»
«А вам разве не известна эта история?»
— удивился Гупта.
«Ведь впоследствии широко обсуждался вопрос, а была ли это и в самом деле женщина?»
Улыбнувшись изумлению Страйка, он объяснил:
«Начало этим сомнениям положил Бреннер. Уходя, он мельком увидел ее в регистратуре и потом рассказал следователю, что на его беглый взгляд это был мужчина. Глория стояла на своем, в амбулаторию приходила женщина, крепко сбитая, молодая, цыганистая. Именно так она и выразилась, не слишком политкорректно. Но я лишь повторяю то, что сказала Глория. Мы эту пациентку не видели и судить не могли. Ее стали разыскивать, дали объявление, но никто на него не откликнулся, и следователь за неимением фактов стал давить на Глорию, чтобы та изменила свои показания или хотя бы допустила, что могла ошибочно принять переодетого мужчину за женщину. Но Глория твердила, что покамест еще способна отличить мужчину от женщины».
«Следователя звали Билл Телбот», — уточнил Страйк.
«Именно так», —
подтвердил Гупта и потянулся за чаем.
«Не кажется ли вам, что он уцепился за версию с переодетым мужчиной потому...»
«Потому что Деннис Крид иногда носил женскую одежду?»
— подхватил Гупта.
«Ну, разумеется. Правда, в ту пору его называли Эссекский мясник, а имя его мы узнали только в 76-м году. И единственное на тот момент описание мясника гласило, что он темноволос и приземист. Допустим, что ход мысли Телбота можно понять, но...»
«Не странно ли, что эссекский мясник пришел к врачу под видом женщины, да еще остался ждать в регистратуре?»
«Вот-вот».
Повисла короткая пауза. Гупта отпивал чай, а Страйк листал назад исписанные страницы блокнота, проверяя, все ли намеченные вопросы заданы престарелому доктору. Первым нарушил молчание Гупта.
«Вам знаком Рой, муж Марго?»
«Нет», — ответил Страйк. «Меня наняла его дочь. Вы его хорошо знали?»
«Очень поверхностно», —
сказал Гупта и опустил чашку на блюдце.
Страйк понял. Динош Гупта не договаривает.
Какое он производил впечатление?
Страйк незаметно щелкнул стержнем шариковой ручки.
«Порочный тип», — вырвалось у Гупты. «Весьма порочный. Красавец. Данельза избалованный матерью. Мы, индусы, в этом разбираемся, уж поверьте, мистер Страйк. С матерью Роя мы познакомились на том самом барбекю. Почему-то она выбрала именно меня в качестве собеседника. Высокомерная особа, доложу я вам, всем своим видом показывала, что регистраторши да машинистки ей не чета. У меня сложилось впечатление, что женитьба сына видится ей мезальянсом. Опять же, индийские матери частенько исповедуют такое мнение. Вам известно, что он страдает гемофилией? — спросил Гупта.
— Впервые слышу.
— с удивлением ответил Страйк.
— Да-да, — подтвердил Гупта. — Уверяю вас, так и есть. Он по образованию врач-гематолог. Его мать сама мне сказала, что он выбрал эту специализацию по причине собственного заболевания. Понимаете? Избалованный, болезненный мальчик, под чрезмерной опекой гордячки матери. Но в таком случае наш маленький принц выбрал себе жену, ничем не похожую на его мать. Марго была не из тех женщин, которые, махнув рукой на своих пациентов и взрослых учеников, несутся домой, чтобы покормить Роя ужином. Пусть сам разогреет. Вот, наверное, какова была ее позиция. «Ну или пусть троюродная сестричка позаботится», — продолжал Гупта с той же осторожностью, с какой рассуждал о темнокожих дамах. «Та молодая женщина, которую они наняли сидеть с ребенком».
«А Синтия присутствовала на той вечеринке с барбекю?»
«Вот, оказывается, как ее звали. Присутствовала? А как же? Мне не довелось с ней поговорить». Она таскала на руках дочурку Марго, пока Марго развлекала гостей.
«Насколько я знаю, Роя допрашивала полиция», — сказал Страйк, который ничего толком не знал, но имел представление о стандартной процедуре.
«О, да», — сказал Гупта. «И вот что, кстати, любопытно. Когда меня опрашивал инспектор Телбот, он с самого начала заявил, что Рой ни с какой стороны не интересует следствие. Ума не приложу. С какой целью он мне это сообщил? Как по-вашему? Тогда ведь еще недели не прошло с момента исчезновения Марго, а мы только-только заподозрили, что на самом-то деле никакой ошибки здесь быть не может, равно как и случайности. В первые дни мы строили свои наивные оптимистические версии. Марго, наверное, переутомилась, от напряжения потеряла ориентацию, забрела неизвестно куда, или же попала в аварию и, не приходя в сознание, неопознанная, лежит на больничной койке. Но время шло, мы обзвонили все больницы, фотографию Марго напечатали все газеты, но ни одна живая душа не откликнулась. Дело принимало зловещий оборот. Я не переставал удивляться инспектору Телботу, который без всяких вопросов с моей стороны объявил, что Рой у них вне подозрений, что у него неопровержимое алиби. Вообще говоря, мы все заметили в Телботе нечто странное. Какую-то суматошность. Даже вопросы у него перескакивали с одного на другое, не исключая, что он пытался расположить меня к себе.
Гупта взял с тарелки третий инжирный рулетик и задумчиво вертел его в руках.
«Хотел внушить, что мой собрат-медик вне подозрений, а значит, И мне нечего бояться, что, по его мнению, ни один врач не способен на такую мерзость, как похищение. А тем более, к тому времени мы уже стали ожидать самого страшного — на убийство женщины. Но Телбот, конечно же, с самого начала подозревал Крида. И, видимо, был прав.
Уныло заключил Гупта. «Откуда у вас такая уверенность?» — спросил Страйк. Он ожидал, что Гупта сошлется на мчавшийся с превышением скорости фургон или на дождливый вечер, но доктор обнаружил немалую проницательность.
«Так, чисто раз и навсегда избавиться от трупа, как это было сделано в случае с Марго, необычайно трудно. Врачи знают, как пахнет смерть. Они разбираются в юридических тонкостях и процедурах, каких требует мертвое тело. Обыватели думают, будто выбросить труп не сложнее, чем выбросить стол такого же веса. Но это заблуждение, очень большое заблуждение. Даже в 70-е годы, когда не существовало генетической экспертизы, полиция широко использовала дактилоскопию, идентификацию по группе крови и другие методы. Чем объясняется, что Марго до сих пор не нашли? Да тем, что некто действовал очень расчетливо. А про Крида мы наверняка знаем одно, что у него недюжинный ум, так ведь? В конечном счете его выдали не мертвые женщины, оставшиеся в живых. Он знал, как заставить трупы молчать.
Гупта отправил печенье в рот, тщательно отряхнул пальцы от крошек и со вздохом, указав на ноги Страйка, спросил.
«Которая?»
Страйка ничуть не задела эта медицинская прямолинейность. «Вот это!» — ответил он, пошевелив правой ногой.
«При вашей массе тела, — сказал Гупта, — у вас совершенно естественная походка. Не узнай я о вашем прошлом из газет, сам, возможно, ничего бы не заметил. Раньше таких отличных протезов не делали, а сейчас чего только не придумают. Гидравлика имитирует движение суставов. Великолепно!»
«Национальная служба здравоохранения не в состоянии оплачивать такие навороченные протезы». Страйк опустил блокнот в карман. «У меня довольно примитивная конструкция. Если вас не затруднит, дайте мне, пожалуйста, нынешний адрес процедурной сестры».
«Да, да, непременно».
С третьей попытки Гупта сумел подняться с кресла. Битых полчаса супруги Гупта листали ветхую адресную книгу в поисках координат Дженнис Битти.
«Не гарантирую, что эти сведения до сих пор верны», — сказал Гупта в прихожей, вручая Страйку листок бумаги.
«Для начала и это неплохо, тем более, что у Дженнис теперь наверняка другая фамилия. Вы мне очень помогли, доктор Гупта», — сказал Страйк. — «Спасибо за уделенное время».
«Если через столько лет вы ее разыщете...»
Доктор Гупта впился в Страйка своими проницательными черными глазками.
«Это будет чудо. Но я рад, что делу снова дали ход. Честное слово, я рад».